и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Дорогие друзья, добрых дней! Это сит-даун-шоу «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский». Особый выпуск «Путин и евреи». Пожалуйста, ставьте лайки, перепощивайте все это дело к себе, помогайте каналу «Белковский» всеми доступными вам способами в любых валютах, включая криптовалюты, из любой страны мира и даже из экс-территориальных образований. И вам воздастся. Итак, «Путин и евреи». В последнее время Владимир Владимирович Путин, президент РФ, чрезвычайно увлекся судьбой евреев и еврейского народа, особенно в контексте Украины. Недавно весь мир облетел его высказывание о том, что западные партнеры Украины, в первую очередь США, специально поставили этнического еврея Владимира Зеленского президентом Украины, чтобы под этим прикрытием проводить нацистскую политику, то есть, видимо, геноцид евреев.
Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена во фундамент, в основу современного украинского государства.
В околокремлевских средах разрабатывается еще одна теория, согласно которой США поставили еврея Зеленского президентом Украины, чтобы дать возможность украинским евреям, с детства ненавидящим украинцев, уничтожить украинский народ. Отсюда, собственно, война до последнего украинца. В чем эта концепция? Чуть более детально. Ну, в том, что украинцы всегда унижали евреев, живших в Украине, в силу того, что украинцы в массе своей, согласно этой версии, антисемиты, и теперь евреи должны им отомстить. В прежние постсоветские времена, с начала 90-х годов, евреи мстили украинцам политическими и экономическими методами, захватывая в Украине власть и собственность, сформировав большую олигархию, которая влияла на украинскую политику, пусть и не впрямую, поскольку те, кто шли в украинскую политику напрямую, должны были свое еврейство скрывать. В частности, его долго скрывали ключевые украинские политики недавних времен Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Напомню, первая дважды была премьер-министром, а второй один раз президентом Украины. Но уже к 2019 году скрывать свое еврейство стало необязательным. Выяснилось, что еврей, а именно Зеленский, может не только выиграть выборы президента Украины, но и с решающим перевесом. Во втором туре, напомню, Владимир Александрович получил в апреле 2019 года почти 73% голосов. Тем самым как бы украинцы доказали, что они не антисемиты. Но, гласит новейшая кремлевская теория, евреи затаили злобу в душе и теперь вместе с американцами ведут войну до последнего украинца. Сами же выйдут сухими из воды. Но Путин, говоря о евреи Зеленском как прикрытие неонацистской политики, имел в виду не это. Он скорее определил себя как большого спасителя еврейского народа и, может быть, даже мессию, призванного восстановить Иерусалимский храм. В учебнике истории авторства Владимира Мединского и Анатолия Таркунова, который мы недавно с вами разбирали в другом спецвыпуске «Sit-down Show. Время Белковского» на канале «Белковский», речь шла о том, что спецоперация Z затеяна для предотвращения глобальной ядерной войны. Введя войска в Украину в феврале 2022 года, а на самом деле еще весной 2014 года, Путин спас человечество от полной катастрофы. Напомню, почему эта катастрофа должна была случиться. Потому что США подталкивали Украину к вторжению в Крым. И если бы Украину приняли в НАТО, то случилась бы война между НАТО и РФ. И тогда обмен ядерными ударами стал бы столь же необходимым, сколь и неизбежным. И вот это-то и предотвратил Путин своим вторжением. В 2022 году полномасштабной уже агрессии с не совсем удачным походом на Киев. Кстати, на только что случившемся Восточном экономическом форуме в Владивостоке Владимир Путин заявил, что США через британские спецслужбы, которые на самом деле подконтрольны Вашингтону, а не политическому руководству Великобритании, типа премьер-министра Риши Сунак и члены его кабинета ничего не знали, провоцировали специально РФ на удар по ядерным объектам Украины. Ну, чтобы потом ответный удар пришелся еще и якобы существующими в распоряжении вооруженных сил РФ ракетами «Сармат» по Лондону, Великобритания бы утонула, а США хоть бы хны. Ну, правда, детальные исследования показывают, что никаких «Сарматов» де-факто на вооружении российских войск нет, но это уже другой вопрос. Так или иначе, спася сначала через учебник истории мира от ядерной войны и снова подчеркнув свою роль в этом качестве на Восточном экономическом форуме, где главным и единственным собеседником Владимира Путина оказался северокорейский диктатор Ким Чон Ын. Ну, какой форум, такие и гости. Путин снова переключается на роль защитника и спасителя евреев. И поэтому надо порассуждать, а какова роль евреев в жизни Владимира Путина? Почему эта тема столь чувствительна для него? Он что, юдофил, то есть любитель евреев, или юдофоб, то есть антисемит? А может быть и то, и другое сразу? И правда ли, что евреи привели Владимира Путина к власти? Спойлер, нет, не совсем правда. Его привела к власти семья Бориса Николаевича Ельцина, в которой евреев практически не было. Это Валентин Борисович Юмашев, неформальный сын и де-факто руководитель президентской администрации во второй половине 90-х годов 20 века, и его династическая жена, дочь, доверенное лицо Бориса Ельцина, Татьяна Борисовна Дьяченко. Они вроде как не евреи, а совсем даже гои. И по-прежнему я придерживаюсь точки зрения, что путинский режим, по крайней мере в ранней его версии, первого, а может быть и первых двух сроков правления Владимира Владимировича, это совместное предприятие бандитского Петербурга и позднеельцинского гей-лобби. Вот посмотрим фрагмент диалога Владимира Путина с великим кинорежиссером Оливером Стоуном.
Если вы принимаете душ в подлодке с мужчиной, и вы знаете, что он гей, это не проблема.
Я лучше с ней не пойду в душ.
Зачем провоцировать человека?
Я все-таки мастер спорта по борьбе с дзюдо и по борьбе самбо.
Но мы сейчас не об этом, а о евреях. И для начала посмотрим небольшой ролик с весьма известным украино-канадским журналистом еврейского происхождения Савелием Михайловичем Шустером о ближайшей судьбе Владимира Владимировича Путина.
Значит, Путин, в принципе, не доживет до конца этого года. Это сказал консилиум врачей и сказал это прямо Путину. А последний консилиум был несколько дней назад, и врачи даже были удивлены, что он еще жив. И вообще-то, по идее, он даже октябрь не должен пережить.
Если Савик Шустер прав, то уже к Дню народного единства 4 ноября исполняющим обязанности президента РФ станет премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин, который тоже наполовину еврей, а наполовину армянин. Может быть, армянам пришло время обрадоваться и решить, что с 4 ноября, когда Владимир Владимирович по Савику Шустер уже с нами в той или иной форме не будет, РФ примется поддерживать Армению и поможет ей отвоевать Карабах? Нет, это поспешный вывод. Потому что РФ поддерживает Азербайджан и отказала в поддержке Армении во многом, исходя из еврейских интересов. Да-да. Нет, конечно, значительную роль играла дружба Владимира Владимировича Путина и его обязательства перед уважаемым турецким партнером Реджепом Таипом Эрдоганом, впрямую против которого он идти не хочет и не может. Особенно сейчас, когда от Турции во многом зависят эффективные каналы параллельного импорта в Россию, то есть контрабанды товаров и технологий, запрещенных международными санкциями в РФ отношений. Но большую роль в том, что РФ полностью встала на сторону Азербайджана, сыграли, во-первых, горские евреи. Напомню, как все было. Одним из соучеников Владимира Путина по юридическому факультету Ленинградского государственного университета имени Жданова был азербайджанец Ильгам Рагимов. Это человек, который действительно интересовался юридическими науками, в 30 с небольшим стал доктором юридических наук, в том числе продолжал занятия юриспруденцией на родине в Азербайджане. Он был еще тогда, в 60-е годы 20 века, ближайшим другом, одним из ближайших друзей Владимира Путина. И, как гласит предание, нередко бывал дома у родителей нынешнего российского президента, а Владимир Путин зачем-то не раз ночевал у Ильгама Рагимова в общежитии. Сам Ильгам Рагимов, который стал богатым и влиятельным уже после прихода Владимира Владимировича Путина к власти, в детстве и юности дружил с директором консервного завода. Это весьма важно, потому что для глубокого консерватора, которым по типу мышления является Владимир Путин, консервный завод не может не быть сакральным объектом, города Куба, она же Губа, Азербайджанской ССР, Семеном Нисановым. Город Куба, он же Губа. Многие из нас знают горско-еврейскую пословицу «губа не дура». Это неформальный центр концентрации горских евреев Азербайджана. Рядом с Губой Кубой находится так называемая еврейская слобода. Она так называлась тут официально до 1926 года, а в 26 году 20 века была переименована большевиками в Красную слободу. Потом в 1991 году уже приобрела нынешнее азербайджанское название. Но смысл этого не изменился. Самая большая община в еврейской, она же Красная слобода, с населением чуть более 5000 человек, это как раз горские евреи, они же таты. Строго говоря, надо заметить, что термин «тат» не означает с горского еврея. Это скорее некий этноним, относящийся к персоязычным народам Восточного Кавказа и Закавказья. Но в нашем быту, под татами, в нашем советско-российском быту, чаще всего было принято понимать именно горских евреев, ну, которые далеко не во всем совпадают с евреями европейскими, и язык у них совершенно горско-еврейский свой, который не является ни ивритом, ни идишем и так далее. Но сейчас эти этнографические изыскания остаются за рамками предмета нашего изучения. И вот в Красной Слободе, которая, как мы теперь знаем, с ее 5000-м населением родились 4 долларовых миллиардера и 18 мультимиллионеров, возникли, среди прочего, сын Семена Нисанова, Год Нисанов, и его партнер Зарах Илиев. И через связи с Ильгамом Рагимовым они стали крупными бизнесменами при Путине уже в Российской Федерации. Им чего только не принадлежит. Например, гигантский рынок «Садовод» на МКАД, торговый центр «Европейский» на Киевской площади в Москве, бизнес-центр «Воробьевский», гастроквартал «Депо» на месте бывшего Миусского трамвайного парка, торгово-развлекательный центр «Щелковский», торгово-ярмарочный центр «Москва», торговый центр «Панорама», флотилия «Редисон Ройл» – это корабли, которые циркулируют по Москве-реке от гостиницы «Радисон Украина» и обратно. Рынок «Левый берег», собственно, гостиница «Украина», рынок «Южные ворота», гостиница «Радисон Славянская». Помните, где в свое время сначала убивали каких-то людей, в том числе бывшего американского управляющего Пола Тейтума, а потом, чтобы загладить это мероприятие, там останавливался президент США Билл Клинтон. Причем «Радисон Славянская» запомнилась в те времена. Ее управлял тогда еще Умар Джабраилов, известный бизнесмен чеченско-чеченского, а не еврейского происхождения, что как раз за несколько дней до прибытия Билла Клинтона там отключили горячую воду. И потребовалось высочайшее Бориса Ельцина вмешательство, чтобы воду подключили обратно. Причем Клинтон был первым американским президентом, который останавливался в Москве в гостинице. Его предшественники, типа Ричарда Никсона или Рональда Рейгана, останавливались в резиденции американского посла Спасо Хаус, в первую очередь по соображениям безопасности. И, конечно, огромный рынок «Фудсити» на Калужском шоссе. Все это приносит владельцам, бенефициарам этого бизнеса, тем самым горским евреям, по практически официальным данным, 2,5 миллиарда долларов в год. И, кажется, их партнером выступает по-прежнему, тем самым бенефициаром всех этих немалых доходов, пресловутый Ильгам Рагимов. Излишне говорить о том, что эта команда горских евреев в чистом виде работает всем своим лоббистским ресурсом на Азербайджан в его противостоянии с Арменией и имеет немало точек коммуникации с правящей политико-административной элитой РФ, что обеспечивается не только прямым доступом господина Рагимова к Владимиру Путину, но и лояльным им большим начальникам. Например, Александру Ивановичу Бастрыкину, который учился в той же самой группе юрфака ЛГУ имени Жданова с господами Путиным и Рагимовым, напомню, это председатель Следственного комитета. В эту сферу влияния входит директор службы внешней разведки Сергей Евгеньевич Нарышкин, который был застукан агентами издания «Проект» в бассейне гостиницы «Радисон Украина» как раз незадолго до начала боевых действий в Карабахе, то есть до осени 2020 года. Сюда же примыкает и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Вот все думали, а что Колокольцев стал после Рашида Нургалиева министром внутренних дел? И ваш покорный слуга тоже говорил, что он там зятя путинского спас и дочь, да и там разогнал националистов на Манежной площади в 2010 году. Все это правда. Но правда и то, что он, безусловно, креатура этого пула. Уже поэтому проазербайджанская позиция Российской Федерации в ситуации вокруг Карабаха была неизбежна. Она остается такой по сей день. На том же Восточном экономическом форуме Владимир Путин подчеркнул, что, по его мнению и данным, Армения признала суверенитет Азербайджана над Карабахом и говорить больше не о чем.
Признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Все, ну что нам, о чем речь-то? Вот это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения.
Ну и кроме всего прочего, проазербайджанская позиция РФ связана с еврейскими евреями, то есть Израилем, поскольку Республика Азербайджан важный очень партнер Израиля на Кавказе и в региональной политике в целом, ибо с территории Азербайджана Израиль шпионит за своим главным противником на сегодняшний день Ираном. Ну и вообще, так сказать, все сдерживание военной мощи Ирана во многом завязано на Азербайджан. Так что это в еврейских интересах. В общей сложности Владимир Путин строго поддержал Азербайджан против Армении. И это не изменится, независимо от того, кто будет формальным президентом РФ после 4 ноября. Правда, тут неожиданно на конференции в университете Райхмана в Герцлии глава легендарной израильской спецслужбы Моссад Давид Барнеа заявил, что Владимир Владимирович Путин может уничтожить государство Израиль в ближайшее время. А почему? Потому что намечается новая оружейная сделка между Российской Федерацией и Ираном, в рамках которой Иран для войны в Украине, то есть в Европе, передаст Российской Федерации ракеты средней и малой дальности, а РФ, возможно, передаст Ирану какие-то ядерные материалы или какие-то еще прибамбахи, необходимые и достаточные для успешного продвижения Ирана в направлении создания полноценного ядерного оружия. И тогда Израилю не поздоровится. Но, конечно, мы не верим, что Владимир Владимирович, который хочет быть спасителем евреев, уничтожит государство Израиль. Скорее всего, он предложит в последний момент поторговаться, что РФ не дает ядерных прибабахов Ирану, а за это еврейские круги всего мира станут гораздо более лояльными к целям спецоперации Z и вообще интересам Владимира Владимировича Путина в этой самой войне, затеянной им в Европе. Всякое может быть. Хотя спасение евреев вовсе еще не означает спасение государства Израиль. И здесь, возможно, единомышленниками Владимира Владимировича Путина, если он действительно хочет спасти евреев, но уничтожить Израиль, чего нельзя исключать, выступают видные представители как раз израильских ультраортодоксальных религиозных кругов. Тут была такая история, имеющая отношение к делу, поэтому не могу ее не рассказать. Каждый год, знаете, мы с друзьями ходим в баню.
Понимаете, у нас традиция. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню.
Так вот, определенные израильские хасиды, последователи великого мудреца цадика Нахмана из Братслава, каждый год на еврейский Новый год, Рош-Хашану, совершают паломничество в Умань, где находится могила этого самого великого мудреца. Это вот сейчас в сентябре, как правило. И в этом году тоже собираются, несмотря на не войну и угрозы для жизни. И премьер-министр Израиля Биби Нетаньяху предупредил, что хасиды, отправляющиеся в Умань, должны отвечать за свою безопасность сами. А евронацист Владимир Зеленский, президент Украины, сказал, что у силовиков украинских сейчас из-за войны недостаточно сил, чтобы обеспечивать безопасность этих хасидов. И поэтому Израиль должен прислать свою полицию в Умань, что Израиль и собрался сделать. Как минимум несколько десятков израильских полицейских туда отправятся. И вот вице-спикер Кнессета Итамар Айхлер, представитель такой ультраортодоксальной ашкеназской израильской партии Ядут Атара, разразился гневной отповедью Биби Нетаньяху, сказав, что, вообще говоря, Господь хранит евреев во многом вопреки Израилю, светским властям Израиля и всяческой элите Израиля, включая военную. Более 100 лет, сказал Айхлер, Господь спасает Эрец Исраэль, то есть землю Израиля от светской власти, поклоняющейся силе, культуре зла и ассимиляции. Сионисты, по мнению Айхлера, не предотвратили Холокост в Европе. Немцев на пути в Эрец Исраэль остановило чудо Господне, а не сионисты. Сионисты не признавали евреев диаспоры. Часть людей Юденрата сотрудничали с нацистами. По словам господина Айхлера, все евреи в диаспоре живут с тех пор в мире и относительном спокойствии. Только в Эрец Исраэль до сих пор еврейская кровь льется, как вода. Ядерная угроза нависает только над государством Израиль. Айхлер назвал бывших генералов слабыми и неполноценными идолами власти лжи, ответственными за провалы войну судного дня, заявив, что они подстрекают к гражданской войне в еврейском гетто в Эрец Исраэль. Кстати, об этом новейший фильм «Голда», где бывшую премьер-министрку Израиля на непокойную Голду Мейер играет Хелен Миррен.
Today, the Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel.
Что это все означает? Что действительно определенная часть ультраортодоксальных иудейских кругов Израиля считает, что государство Израиль не нужно. И что оно вредно и опасно. И так может считать и Владимир Владимирович Путин. Евреев спасаем, Израиль уничтожаем, вооружая Иран до степени полного ядерного оружия. Почему бы и нет? Может быть, на какой-нибудь стадии своего человеческого и политического развития президент РФ уже ощущает себя ультраортодоксальным иудеем. Если не формально, то, по крайней мере, фактически.
поклонившись по чину, пониже, надо, платит портер 30 су. Я усерд для забавы Парижа, а колесицу часто несу. Но сегодня, муза комедии, мне на помощь спеши, спеши. Ах, легко ли, легко ль в интермедии солнце Франции рассмешить.
Но возвращаясь к мысли, какую роль сыграли евреи в жизни Владимира Путина и почему они ему так дороги в самых разных смыслах, ответим на вопрос. Привели ли его к власти? Нет, не привели. Но они во многом сделали его человеком и мужчиной. Не побоюсь этих слов. Это действительно так. Начнем с двух школьных учительниц Владимира Владимировича Путина, которые научили его главному активу на той стадии жизни – немецкому языку. С 4 по 8 класс – это Вера Дмитриевна Гуревич, она же его классный руководитель. А потом с 8 по 10 класс, тогда же школа была 10-летняя, это Мина Моисеевна Юдицкая. И Вера Дмитриевна Гуревич, и Мина Моисеевна Юдицкая завершили свой жизненный путь в Израиле, где Владимир Путин, едва став РФ-президентом, купил им квартиры, которые оплачивались через Романа Аркадьевича Абрамовича, о роли которого в становлении господина Путина мы поговорим чуть позже. Немецкий язык, который Владимир Владимирович Путин постиг благодаря Вере Гуревич и Мине Юдицкой, был очень важным, как я уже сказал, активом для него. Потому что один из счастливейших периодов ранней жизни Путина – это 1985-90-е годы, его пребывание в ГДР. Разумеется, Путин никогда не работал в разведке, это легенда. Он был сотрудником КГБ СССР по линии 5-го управления, то есть борьбы с идеологическими диверсиями и диссидентством. Собственно, именно с этим связаны его трепетные отношения к иноагентам. Он как боролся с иноагентами тогда, в 80-е, хотя этого слова не использовалось. Он и продолжает с ними бороться всегда. И он всегда борется с инородной сущностью, проникающей в систему. Иноагент – это не просто человек, который работает за иностранные деньги. Это человек, который, будучи наделен некой чуждой системой ценностей, проникает внутрь тебя. А царство может погибнуть только, если оно разделится в себе самом. Поэтому иноагент – это нечто, это огромное чудовище, облазорно, огромностоземный лай, да? Который угрожает распаду системы изнутри, поэтому его нужно прищучить и нейтрализовать, а лучше всего уничтожить. Но тогда это были счастливые, замечательные годы. Там родились его дети, не исключение, родились именно там. Путин делал ставку на ГДР. Напомню, он родился в один день с Германской Демократической Республикой. Только формально в разные годы, но в один день 7 октября. Он же день Брежневской Конституции, символа застойной стабильности Советского Союза. И поэтому само крушение ГДР стало для Путина настоящей трагедией. Из уютного Дрездена, да еще будучи предан своим собеседникам Клаусом и собутыльником Клаусом Цухольдом, который оказался агентом БНД, в самый неподходящий момент он возвращается в неуютный Ленинград практически на пепелище, когда и сам КГБ СССР, бывший источником его престижа, превращается в ничто. Именно поэтому задача восстановить КГБ, так или иначе, для Путина была важнейшей, ведь это восстановление идола, храма и твердыни его молодости, его счастливой ГДР-молодости. Называя распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, Путин фактически имеет в виду крушение ГДР, то есть крушение идеалов молодости. Я сам был в ГДР в 1985 году по школьному обмену. Правда, не 5 лет, как Владимир Владимирович Путин, а 2 недели всего. И большой разницы между Германской Демократической Республикой и Советским Союзом не заметил. Но Путин за эти 5 лет заметил. И он очень не хотел оттуда убывать. И вот этот немецкий язык, который дали ему еврейские учительницы, конечно, это тоже важнейшее. Не случайно он так сбежался с немецкими руководителями, в первую очередь с Герхардом Шрёдером. И вообще многие деликатные вопросы своей жизни уже президентской решал по-немецки. Например, когда был переводчиком на переговорах Виталия Мутко, тогда министра спорта РФ, с президентом Международной Федерации Футбола ФИФА Йозефом Блаттером о предоставлении РФ чемпионата мира по футболу 2018 года. Там ведь обсуждались спортивные вопросы, а их нельзя было обсуждать с внешним, чужим переводчиком. И вот переводчиком с немецкого на русский и обратно был сам Владимир Владимирович.
Let me speak from my heart in English.
Мина Моисеевна Юдицкая о своем великом ученике почти не вспоминала, чего нельзя сказать о Вере Дмитриевне Гуревич, которая написала о Путине даже книгу воспоминаний. Ну, естественно, тщательно согласованную в Кремле. Это, знаете, всяко бывает. Помните, в 2001 году вышла книга журналиста Олега Блоцкого с обильными цитатами из Людмилы Александровны Шкребневой Путиной, первой и пока на сегодняшний день последней супруги Владимира Владимировича, где рассказывали жуткие истории о том, как Владимир Владимирович опаздывал на свидание на часы, как он заставлял ее беременную таскать тяжелые сумки на пятый этаж, а потом чуть не утопил утопил в Черном море. Знаете, мы с вами жили в стране, где можно было издать такую книжку. И она считалась пропутинской, а не антипутинской. Несколько месяцев она лежала в магазинах, разошлась на цитаты. Потом книжку изъяли, но осадок, как в известном еврейском анекдоте, конечно, остался. И вот Вера Дмитриевна Гуревич, она много чего наговорила о Владимире Владимировиче, очень лестного.
Да мне стыдно было бы, если бы он вернулся из Германии и знал бы язык хуже, чем я. Конечно, лучше. И я этим горжусь. Молодец. Ученик должен во всем превзойти своего учителя.
И раньше она была убеждена, оказывается, что ее ученик Путин войдет в золотую десятку лучших адвокатов России. То есть он адвокат, защитник по духу. Потому что он всегда всех защищал. Ну, скорее всего, морально, потому что физически он был недостаточно крепок. А его любимым словом было «разберемся». То есть уже тогда он тяготел к культуре разборки. Тогда, в детстве. Но то, что он станет президентом, не загадывала даже Вера Дмитриевна. Она вспоминает, что как-то в учительской коллеги обсуждали школьных лидеров. И Гуревич сказал, что в ее классе лидер Володя. Все удивились, но он же почти совсем не виден. Да, странно, правда? Вот то, что он не виден, верим сразу, во веки веков. А что уже тогда Вера Дмитриевна считала его лидером, ставим большой жирный знак вопроса. Но Вера Дмитриевна поддержала его психологически. Зато его идеи видны, отметила чуткая учительница. Точно так же Путин управляет и страной. Помните... Дедушка умер, а тело живет, лучше бы было наоборот. Конкретно Владимир Владимирович Путин во многих делах не виден, а идеи его весьма сильны. Кстати, идеи его во многом навеяны Ильгамом Рагимовым. Я чуть-чуть забегу назад, потому что это называется «пока не забыл» или «чуть не забыл». Потому что Ильгам Рагимов, доктор юридических наук, который, кстати, действительно член Российской академии наук, он теперь академик мудрый, кроме всего прочего, он... специалист по пенологии, то есть культуре наказания. Его докторская диссертация, которую он защитил еще в 1988 году, называется она так и сегодня, смею вас уверить, «Эффективность лишения свободы и пути ее повышения». Но это же просто предмет деятельности Владимира Владимировича Путина. Как решать все проблемы путем лишения свободы своего оппонента? Это в ельцинские времена было принято устраивать пиар-компании, чего-то там лоббировать. А здесь захотел забрать НТВ у Гусинского, посадил Гусинского в Бутырский СИЗО. Захотел забрать ЮКОС у Михаила Борисовича Ходорковского, отправил его на 10 лет, а то вообще-то на 13 должны были и так далее. Поэтому во многом здесь культуры и разборки, и пенологии, не боюсь этого слова, Путин научился и не только у Веры Дмитриевны Гуревич, но и у Рагимова. Дальше выходит из исторического тумана Анатолий Соломонович Рахлин. Он же Анатолий Семенович Рахлин, тренер Владимира Владимировича Путина под дзюдо. Как все было на самом деле достаточно понятно. Путин был слаб и боялся ленинградских дворов в том месте, где он жил. И он должен был обрести физическую силу. И эту физическую силу дал ему Анатолий Рахлин. Там же, собственно, Путин встречает еще одних своих еврейских соратников forever. Para siempre, что называется, amigos para siempre. Братья Ротенберги. С Аркадием Романовичем Ротенбергом находился прямо непосредственно в одной секции. И в секцию Анатолия Соломоновича Рахлина Путин пришел в 1964 году. Рахлин говорил об этом так. «Когда Володя пришел ко мне в спортивный зал, я увидел мальчишку, который просто хотел стать сильнее, ну, чтобы его не били. Ему хотелось настоящего мужского занятия. Я не выспрашивал дотошно о причинах его прихода. Никому я никогда не отказывал, ни в моих правилах было устраивать отбор, селекционировать сильных, перспективных». Вот здесь, в этой фразе Рахлинов, если не вся философия вопроса, то две трети ее. Потому что он увидел слабого человека, который хотел избыть собственную физическую слабость. И несмотря на то, что Путин был непригоден для борьбы дзюдо, Рахлин его взял. Он оказал ему свое высочайшее еврейское покровительство. Точно так же, как несмотря на то, что, по мнению многих, Путин был непригоден для поста президента РФ, Борис Ельцин и его семья, и околоельцинские евреи взяли Путина на эту должность. Путин не подвел Анатолия Семеновича Рахлина, не подвел он и Бориса Николаевича Ельцина с точки зрения тех обязательств, которые на себя брал. А вот Владимир Путин об Анатолии Рахлине.
Если бы не занятия спортом, неизвестно, как бы сложилась моя судьба. По сути, Анатолий Семенович меня с улицы выдрал из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные. И в этом смысле повлиял на мою судьбу.
Надо сказать, что здесь же не только дзюдо как вид спорта. Сначала это было самбо, поскольку дзюдо не разрешено. было в Советском Союзе. Потом его легализовали, и это из дзюдо уже из самбо конвертировалось в дзюдо. Но это еще и философия дзюдо, сформулированная и систематизированная основоположником этого вида спорта, на самом деле культуры жизни, Дзигоро Кано, который Владимир Путин старается следовать во многом, и не понимая Путина как дзюдоиста, невозможно в полной мере понять его как политика, государственного деятеля и даже защитника евреев. В первую очередь, дзюдо – это искусство максимально эффективного использования собственной энергии, физической и психической. И именно поэтому Владимир Путин проявляет такой интерес к энергетике. Недаром став президентом, он в первую очередь захватил «Газпром». Ну и далее, энергетический сектор всегда был для Путина ключевым. Как Дзигоро Кано считал, что дзюдо – это не столько защита без оружия, сколько философия повседневной жизни, которая сводится к тому, что слабый может одолеть сильного. Вот это «слабый может одолеть сильного» – это и получил Владимир Путин от своих еврейских друзей детства Анатолия Рахлина и Аркадия Ротенберга. И это для него важнейшее искусство. Он всегда слабый, который стремится одолеть сильного. Сначала во внутренней политике, начало нулевых, когда приведшие его к власти люди и олигархи тех времен его за человека не считали, а он им показал, кто на самом деле человек. Опять же, по принципу Ильгама Рагимова, повышение эффективности использования пенитенциарной системы для доказательства собственной правоты. А потом уже на международной арене, наконец, по известному анекдоту, евреи вышли в финал. Я сейчас расскажу этот анекдот. Как встречаются Рабинович и Хаймович. И Хаймович говорит: Рабинович, смотри, какую странную закономерность я подметил. Вот были фараоны и евреи. Ну, и что, Хаймович? Ну, смотри, а дальше? Фараоны исчезли, евреи остались. Дальше были нацисты и евреи. Нацисты исчезли, правда, по версии Владимировича Путина, не исчезли никуда. Евреи остались. Ну, что дальше, Хаймович? Как что? Евреи вышли в финал. Так вот, теперь Владимир Путин вышел в финал с американцами. И снова он слабый. Они сильны, но с помощью философии дзюдо, заветов Рахлина, Ротенберга, он их одолеет. Можно ли избыть и забыть эту школу, данную ему евреями, конечно, а не японцами? Хотя они, эти евреи, транслировали идеи Дзигоро Кано. При поступлении в школу дзюдо ученик дает клятву. Вот ее содержание. «Я не брошу учебу без уважительной причины. В современном путинском варианте не уйду с президентского поста. Хрен вам вдышло. Я не опозорю дзюдо и свою школу, то есть не сдам Российскую Федерацию более сильному противнику США. Без разрешения учителя я никому не открою секретов, которым меня научили». Путин же хранит секреты, правильно? Абсолютно любым путем, в том числе путем изощренной дезинформации и троллинга окружающих. «Как ученик я буду следовать законам дзюдо и моей школы и буду соблюдать их, если стану учителем». Давно уже стал учителем из ученика. И дальше пять принципов поведения дзюдоистов в повседневной жизни, сформулированных еще тем же самым основателем жанра Дзигоро Кано. Владей инициативой в любом начинании. Путин еще формулирует это так. Если драка неизбежна, бей первым.
Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым.
Если война с США на территории Украины все равно случится, как он считал и считает, то, значит, лучше напасть на Украину первым. Внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами повседневной жизни. Внимательно наблюдай за другими людьми. Внимательно наблюдай за всем окружающим. Ну, этому принципу Путин следует блестяще. Все ведущие представители российской элиты, отчасти элиты нероссийской, находятся под тотальным наблюдением российских спецслужб. Прослушивание, простукивание, наружное наблюдение. Осмысливай полностью, действуй решительно, знай меру. Ну, то есть, нападай, но не ядерным оружием. Держись середины между радостью и подавленностью, самоистязанием и ленью, безрассудной бравадой и жалкой трусостью. Действительно, этим всем принципам Владимир Владимирович пытался следовать, а получил эти японские принципы он от евреев. Шли годы, смеркалось. В конце 1996 года, когда у Владимира Путина неблагоприятный жизненный период, Анатолий Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга. Из ключевой фигуры северной столицы Путин временно становится, в общем-то, второразрядным федеральным чиновником, заместителем управляющего делами президента Павла Павловича Бородина. Да, тогда уже он соприкасается с деликатными финансовыми схемами, он не просто заместитель. Но согласитесь, как-то до президентского поста еще очень далеко, кажется. Как-то несбыточно, космически, а на самом деле пост вот он, уже на расстоянии мизинца. И мы еще не знаем, почему Валентин Юмашев его выбрал, и обсудим это в отдельном особом выпуске сэт-даун-шоу «Время Белковского» на канале «Белковский», на который я призываю всех подписываться и помогать ему в всеми доступными вам средствами, в любых валютах, из любой страны и точки мира, даже если она не принадлежит никакой стране или не имеет официального признания, а также, пожалуйста, ставьте лайки и публикуйте это видео у себя. Итак, продолжаем. В ноябре 1996 года формируется кооператив «Озеро». Ну, кооператив «Озеро» почему-то многие считают символом тяготения Путина к роскоши и расслабленности. Нет. Это очень-очень скромный объект в Ленинградской области. Как раз, скорее всего, скромность его контрастирует с той роскошью, которая обвалилась на головы учредителей вскоре после восшествия Владимира Путина на престол. Но там, в кооперативе «Озеро», ключевую роль играют евреи. Это братья Ковальчуки и братья Форсенко. Да, они галахические евреи, те и другие. Братья Форсенко – дети академика Александра Александровича Форсенко, одного из крупнейших советских историков. Тут уже просыпается интерес Владимировича Путина к истории. Точно так же историк, причем доктор исторических наук и военный историк, полковник и отец Ковальчуков, Валентин Михайлович. Но он-то сам украинец, хотя и чрезвычайно скептически настроенный к Украине и украинцам. А вот евреи, Ковальчуки, братья Ковальчуки, ныне весьма влиятельные люди на РФИ, по маме Мирьям Абрамовне Ковальчук в девичестве Миро, которая тоже по-своему историк, она, правда, преподаватель марксизма-ленинизма, научного коммунизма, историка ПСС на историческом факультете Ленинградского того же самого государственного университета имени Жданова. И вот это озеро, дачный кооператив в Приозерском районе на берегу Комсомольского озера, очень скромно, становится для Путина средой, где он формируется, среди евреев и историков. Ну и также большую роль играет Михаил Валентинович Ковальчук. Старший из двух братьев Ковальчуков есть Юрий Валентинович, он банкир, бизнесмен, миллиардер, который контролирует на сегодняшний день ключевые российские медиа и вообще всю информационно-телекоммуникационную сферу. Все это ему отдано по неформальному распределению обязанностей в путинском окружении. Кроме того, Валентинович Ковальчук контролирует также внутреннюю политику, которой непосредственно занимается другой важнейший еврей в путинском окружении – Сергей Владиленович Кириенко в девичестве «Израитель». Помните, бывший премьер-министр Российской Федерации. Надо сказать, что Валентин Борисович Чумашев, который привел Владимира Ильича Путина к власти, в последние годы, стремясь избежать международных санкций, провел целую информационную кампанию, включая издание нескольких книг, написанных, конечно, другими людьми, о том, что никакого отношения к возвышению Путина он не имел, а Кириенко – человек Ковальчуков. Да, Кириенко стал человеком Ковальчуков на определенном этапе, когда он возглавил Росатом, также находящийся под фактическим контролем этого еврейского семейства. Но изначально-то Кириенко был выдвиженцем семьи Ельцина и лично Валентина Борисовича Юмашева. И вот об этом Валентин Борисович очень сожалеет. Он еще рассказывает многим, что вот теперь семья Путина – это Ковальчуки. Что именно они находились с Путиным в бункере во время ковидного карантина 2020 года. Хотя они действительно они неформально контролируют и ключевую резиденцию Путина «Долгие бороды» на Валдае, где находится бункер, де-факто на частной территории, в распоряжении действительно Ковальчуков. А это действительно ключевое место, потому что там недалеко и Псково-Печерский монастырь с владыкой Тихоном Шевкуновым и покойным ныне старцем Иоанном Крестьянкиным, который наставлял Путина на его жизненный путь, прошу прощения за неудачный каламбур, еще в начале нулевых годов, и теми самыми пещерами, где нетленной сохраняется плоть, и где, возможно, будет самый-самый главный бункер Владимира Путина на финише его правления. Все это очень важно. И вот теперь Ковальчуки – семья. Это в переводе с юмашевского на русский означает, вот раньше-то мы были с Таней семьей для Владимира Владимировича, а сейчас Ковальчуки – семья. И Кириенко был перебежчик. Он перебежал от ельцинской семьи, перебежал в ковальчуковскую. Итак, начиная еще из озера, с одной стороны, еврейское семейство Ковальчуков разветвленное, с другой – еврейское семейство Форсенко. Вот все это во многом, как сказали бы умные философы, фундирует Владимира Владимировича Путина, дает ему новые точки опоры в жизни. Тут и Сергей Владимирович Кириенко тоже. Поэтому, разумеется, безразличным к еврейству Владимир Путин быть не может. А поскольку эти же люди во многом и накачали органическое путинское антиукраинство, то в голове Путина как-то и сложилось, что быть за евреев и спасать их – это значит спасать их от украинцев. Именно в том же самом скандальном сюжете с тем, что Зеленский – еврей-неонацист, поставленный Америкой, чтобы всех обмануть и кинуть, как Америке и свойственно. Путин сказал, что, конечно, во время Холокоста 25% евреев погибло, то есть 1,5 миллиона погибли от рук украинцев. То есть украинцы и есть главное орудие для уничтожения евреев.
Насколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами, о которых сейчас сказал главный раввин России?
Ну, Не смогу точно ответить, Владимир Владимирович.
А я вам скажу. Это 1,5 миллиона человек. Женщины, старики, дети.
Итак, мы видим, какую роль сыграли евреи и продолжают играть в путинской жизни. Хотя, естественно, я не преувеличу. Ну, семейство Форсинг вообще отошло на задний план, а семейство Ковальчуков на переднем плане, безусловно, остается, хотя не нужно ничего преувеличивать. Свою собственную идеологию, философию, жизненную стратегию Владимир Путин формирует всегда сам. И далеко не только под еврейским влиянием, хотя роль и статус спасителя евреев очень греют его душу. Это действительно всемирная историческая роль. И спасать евреев не значит любить их. Это не означает, что юдофилии как таковой. Это просто миссия, это бремя. Путин человек долга. Знаете, в позднесоветское время была такая шутка про советских строителей. Что есть главное достоинство советского строителя? Чувство долга. Чувство, что очень долго. Так вот, именно очень долго Владимир Владимирович Путин находится у руля Российской Федерации и не собирается уходить. И здесь я вынужден признаться, что не очень-то разделяю точку зрения Савелия Михайловича Шустера, с которой мы начинали. Что-то не верится мне, что к 4 ноября в РФ сменится президент. Еще потому, что он должен и Россию спасать, и евреев. Но как же мы не поговорили о тех евреях, которые способствовали все же и приходу Владимира Владимировича Путина на президентский пост? Вы думаете, я об этом забыл? Нет. Это вишенка на торте. Это как минимум два еврея. Роман Аркадьевич Абрамович и Борис Абрамович Березовский. Роман Аркадьевич Абрамович в большей степени, потому что в конце 90-х годов он был уже самым влиятельным бизнесменом в Российской Федерации, резко превошедшим неформально в семью ельцинского президента. Борис Абрамович в меньшей степени. Хотя многие считают его политическим отцом Владимира Путина, но это далеко не совсем так. Да, Борис Абрамович дружил с Путиным, они друг другу доверяли на определенном этапе своей жизни и творчества. И, конечно, Борис Абрамович сыграл свою роль в создании партии «Единство», которая в конечном итоге стала опорной конструкцией для «Единой России», и в том, чтобы подорвать президентские амбиции Евгения Максимовича Примакова и Юрия Михайловича Лужкова, в том числе с помощью гениального телекиллера Сергея Леонидовича Доренко. Но все-таки решение принимал не Березовский, он скорее был политтехнологом, обслуживавшим это решение. Ключевым, важным политтехнологом, но не менее, но и не более того. Решение принимал ельцинская семья, в которой Роман Аркадьевич уже тогда играл совершенно системообразующую роль казначея и вдохновителя. Сначала, впрочем, Роман Аркадьевич ставил на Николая Емельяновича Аксененко, министра путей сообщения, но потом от Аксененко он по наущению Ельцина, непосредственных членов ельцинской семьи, отъехал и полностью перепоставил на Путина. И первое путинское правительство, во главе с Михаилом Михайловичем Касьяновым, процентов на 60 было сформировано Романом Аркадьевичем Абрамовичем при содействии его ключевого советника и интеллектуального контрибьютора, не побоюсь этого умного слова, Александра Леонидовича Мамута. Потом уже с 2004 года прямое влияние Абрамовича и компании на правительство уменьшается, но отнюдь не исчезает. И сейчас, как мы видим, Роман Аркадьевич Абрамович – важный переговорщик. Да? И теневой с Украиной, и там по турецкой линии он что-то такое суетится. И, в общем, это какой-то канал в мир, который для Путина сохраняется по сей день. И который он бережет в этом качестве весьма. И надо сказать, что и к Березовскому, несмотря на их конфликт, Владимир Владимирович Путин относился всегда до самой гибели Березовского достаточно нежно. Вопреки всякой мифологии, он никогда не пытался его убрать. Когда Березовский пошел на этот конфликт, а пошел на него из-за несовпадения собственных амбиций и своего видения собственной роли в политической системе РФ и видения ельцинской семьи, который вовсе не хотел видеть Березовского ключевой фигурой. Она хотела, чтобы он был советником, другом, приятелем, собеседником, но не более того. А лучше всего на дистанции, поскольку в первую очередь она не доверяла умению Березовского хранить секреты. И действительно, этого умения у покойного Бориса Абрамовича в общем не было. Скорее не было, чем было. И этот конфликт с участием Путина был спровоцирован во многом действиями Березовского самого. Но тогда, в 2000 году, при их разводе, Березовский получил почти 2 миллиарда долларов за свои активы, которые, в общем-то, можно было забрать у него просто так, поскольку оформлены они были через пень-колоду. Это и доля в Сибнефти, тоже неизвестно, существовавшая ли юридически, и 25% акций Аэрофлота, и миноритарный пакет акций общественного российского телевидения, ныне Первый канал, и так далее, и так далее. И то, что Березовский лишился этих денег, отнюдь не вина Путина и его соратников. Он их лишился потому, что опять все было оформлено через пень-колоду, и после смерти ключевого партнера Березовского Бадри Шаловича Патаксашвили в 2008 году доказать права на активы Березовский не смог, ввязавшись в самоубийственный судебный процесс с тем же самым Абрамовичем, проиграв его и оставшись разбитого корыта. Березовский написал 2 покаянных письма Владимиру Путину с просьбой дать ему возможность вернуться в РФ. Путин не разрешил ему вернуться в РФ, но попросил Абрамовича списать судебные издержки в размере приблизительно 100 миллионов фунтов И Абрамович эти издержки списал. Простил Бориса Абрамовича, что, впрочем, не спасло Березовского от петли. Да, я знаю, что многие считают, что Березовского то ли убили российские спецслужбы, то ли он жив до сих пор, как Евгений Викторович Пригожин. Но я все-таки придерживаюсь версии, что он действительно покончил с собой. И в последние месяцы его жизни после поражения в суде с Абрамовичем к этому делу шло. Сказав про Ковальчуков и кооператив «Озеро», вернемся на секунду к братьям Ротенбергам, которые оттуда из дзюдо, из философии дзюдо. Ведь они тоже стали крупнейшими бизнесменами. Их конторы – это крупнейшие подрядчики «Газпрома», строители Крымского моста.
Сейчас уже это будет теперь не секрет. Я являюсь бенефициаром.
И если вы обратили внимание, Владимир Владимирович Путин очень часто говорит об Аркадии Ротенберге с особой нежностью. Как он звонит Ротенбергу, он любит об этом рассказывать. И кажется, Ротенберг там слегка поддатый, и Путин его спрашивает, ты что, пьяный? Тогда позвони, когда протрезвеешь.
Ротенберг позвонил ночью вот, и говорил таким голосом, что я его спрашиваю, ты что, выпил, что ли? Он говорит, нет, ты что, я...
Очень трудно найти другого такого человека, о котором так дружески и так фамильярно публично рассказывал президент Российской Федерации. Во всяком случае, нынешний ее президент. Слово «шалобушки», помните, откуда берется? «Шалобушки» – это на питерском диалекте мелочевка. «Богатель», как говорят наши французские партнеры. И вот Путин звонит Ротенбергу и говорит, а есть ли у тебя недвижимость за границей, Аркадий Романович? Да, признаться, есть, отвечает Аркадий Романович. Но она мне недорога перед лицом священных интересов нашей общей родины. Зачем мне эти шалобушки?
Я говорю, у тебя есть какая-то собственность за границей, недвижимость, какие-то там активы. Говорит, ну я же бизнесом занимаюсь. Есть кое-что? Я говорю, ты знаешь, ты можешь это потерять. Ответ был очень хорошим. Пусть подавится. То, что вы нам поручаете, гораздо важнее этих шалобышек.
Вот поэтому в этом облаке еврейской нежности Владимир Владимирович Путин и произрос. Как человек, как мужчина, как лидер, и деваться от этого облака ему некуда. Что вовсе не делает его юдофилом. Помимо, конечно, всемирно исторического значения спасения еврейства, даже ценой уничтожения Израиля через сотрудничество с Ираном. В чем еще философия отношения Владимира Путина к еврейскому вопросу? С детства, разумеется, Путин знал, что евреи правят миром. Сами евреи, включая вашего покорного слугу, так совершенно не считают. Но Путин так считает. И поэтому евреи – это управа на англосаксов. Только с помощью евреев можно справиться с проклятой Америкой и ее сателлитом Великобритании. Вот почему евреи еще важны. Но есть еще одно на уровне психологии бессознательного. Путин же вербовщик. Не просто КГБшный вербовщик, а вербовщик по природе своей деятельности. Его задача – соблазнить человека. Когда ему это удается, он рад и счастлив. Когда не удается, ощущает глубокое чувство провала. Именно поэтому он так переживает, что ему не удалось соблазнить Запад. Он потратил 7 лет на соблазнение Запада, западных элит, и многих и соблазнил, и Шрёдера, и Сильвы Берлускони, никого еще только не, но в целом так и не соблазнил. И в итоге этот провал и привел к его мюнхенской речи и второму периоду его правления с 2007 по 2014 годы, когда ощущение неизбежности войны с Западом на фоне провала вербовщика вызревало и вызрело после крушения последней попытки соблазнить Запад.
Мне ничего не дали.
Взяли?
Обнесли. Держи.
На фоне Сочинской Олимпиады 2014-го. Мы с вами об этом не раз говорили. Мои знакомые, которых вербовал Владимир Владимирович, уже будучи президентом, которых он соблазнял, говорили, что вербовщик он действительно незауряден. Кто-то шел к нему со скепсисом на общение, а выходил в диком восторге, хотя его представления объективные о Путине совершенно не менялись в ходе этой беседы. А вербовщику всегда легче работать с объектом, когда объект вербовки с изъяном. Ну, когда есть телекомпромат на объект вербовки, который для этого объекта смертелен или, по крайней мере, чрезвычайно болезнен. Или есть какое-то свойство, которое объект хотел бы скрыть, поскольку оно ухудшает его социальную позицию. Например, если объект гей. Вот почему в окружении Путина много влиятельных геев. Собственно, борьба с ЛГБТКВ плюс сообществом из гей-пропаганды, вообще из гей-пропаганды в частности, это попытка, собственно, снять с повестки дня этот вопрос. Прекратить полемику на тему, кто там гей, а кто нет. И из кого состоит позднеельцинское гей-лобби, которое в альянсе с бандитским Петербургом привело Путина на президентский пост. И вот еврей – это тоже человек с изъяном. Это представитель нетитульной нации. Все-таки Путин воспитан еще и в духе такого государственного полуантисемитизма 70-х, 80-х годов, до перестроечных времен. И поэтому еврей это тоже человек, которому представителям все-таки великорусского большинства, которым ощущает себя Владимир Владимирович, легче завербовать. Этот элемент психологии бессознательного очень важен в понимании, почему особенно трепетно Путин относится не только к геям, но и к тем самым евреям. Вот что такое Путин и евреи. Многие евреи Путина не любят, а он не любит их за это, и не любит в том числе за еврейское интеллектуальное высокомерие, как сказал бы Виктор Петрович Астафьев. Давайте вспомним переписку Виктора Петровича Астафьева с Натаном Яковлевичем Эдельманом, выдающимся советским историком. Но это другое. Тех евреев, которые согрели и обогрели его, он любит. И спасителем еврейского народа он хочет быть, даже если в этом содержится не любовь к евреям, а сострадание к еврейству как изъяну. Ну и, наконец, Путин делает все возможное, чтобы сделать значительную часть русского народа евреями. Потому что вся его политика с 2014 года, особенно то есть Четвертая мировая гибридная война, затеянная тогда Крымской весной, с кульминационной фазой, стартовавшей 24 февраля 2022, приводит в значительной степени к русскому рассеянию. Диаспора, кстати, по-гречески это и есть рассеяние. И формируется новая русская диаспора, которая есть социальная база и основа мета-России, мета-страны, о которой мы с вами не раз говорили. И при построении мета-страны опыт еврейского рассеяния, армянского рассеяния, опыт народов, которые очень долго жили без своего государства, а сейчас, когда живут и со своими государствами, очень часто отделены от него органически, здесь мета-русским очень и очень пригодится. Поэтому Путин способствует еще и евреизации своего собственного великорусского народа, к которому он принадлежит. И здесь тоже большая загвоздка и секрет позиции Путина по еврейскому, в самом широком смысле этого слова, вопросу. Это был особый выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского. Путин и евреи» на канале Белковский. Пожалуйста, ставьте лайки, копируйте это видео к себе. Но самое главное, поддерживайте канал Белковский, то есть нас, во всех доступных вам формах, в любых валютах, из любой точки мира. Вам обязательно воздастся. Оставайтесь с нами, а мы с вами будем уж точно. А теперь, как это у нас принято, под занавес стихи о еврейском народе и его союзе с Господом Богом. Семен Липкин, большой русский поэт. Союз И, о котором идет речь, это тот самый брит, договор, Ветхий Завет Господа с избранным народом, который в силу своего избранничества очень много страдает, страдал и страдает, потому что одно из важнейших свойств избранного – это страдание. Как дыхание тепла в январе или отчаяние воли увьючных, так загадочнее нет в словаре однобуквенных слов, однозвучных. Есть одно, ему лишь дано обуздать полновластно различие. С ночью день сочетает оно мир с войной и с падением величия. В нем тревоги твои и мои, в этом и наш союз и подспорье. Я узнал, в азиатском заморье есть народ по названию И. Ты подумай, и смерть, и зачатие, будни детства, надела, двора, неприятие лжи и понятия, сострадание, бесстрашие, добра, и простор, и восторг, и унылость человеческой нашей семьи. Все вместилось и мощно сроднилось в этом маленьком племени И. И когда в отчужденной кумирне приближается мать к алтарю, это я все сильней и всемирней вместе с ней о себе говорю. Без союзов словарь опустеет, и я знаю, сойдет с колеи. Человечество жить не сумеет без народа по имени И.